Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Кинематограф или то, что записывает движение. Да, изначально слово «кинематограф» обозначало именно устройство, которое записывало происходящее перед объективом. А благодаря патенту братьев Люмьер, словом «кинематограф» сегодня мы называем все кино. Да и чего уж там, и кино мы смотрим благодаря им. А кино чаще говорят с художественной стороны, но то, как оно делается и чем оно делается, остается в тени. А между тем, технологии в этом деле едва ли не определяющая вещь. Российский кинооператор Максим Осадчий расскажет нам все детали кинооператорского мастерства. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Максим, ну поскольку вы известный российский кинооператор, можете ли вы вспомнить свой первый вообще опыт с кинокамерой? Когда и как это было, и для чего вы вообще взяли в руки камеру?
Все началось с фотографии. Я в 12 лет как-то увлекся фотографией. И моя сестра старшая, которая на 10 лет меня старше, ее зовут Ирина Николаева, она кинорежиссер. Как раз она, собственно, меня привела в эту профессию, потому что она как раз тогда, когда мне было 10 лет, ей было там 20, она поступила на режиссуру в РАВГИК тогда. Я через нее попал в этот мир кино. Тогда я в 10 лет занялся фотографией довольно фанатично. Ну, у всех кинооператоров в большинстве своем все начинается с фотографии. Всегда это так было. Потому что на вступительный экзамен нужно было сначала пройти творческий конкурс, сдав фотографии, как так и происходит и сейчас в ВГИКе. И, в общем, до поступления в ВГИК я занимался фотографией, с кинокамерой как бы не общался, но первый раз, когда в руки попала мне кинокамера, когда я уже учился в институте, это было уже, наверное, в конце второго, ближе к третьему курсу. В какой день это случилось и как это случилось точно, я точно не помню. Но это вот случилось примерно при обучении в институте, когда мы начали снимать свои первые, так сказать, работы. По-моему, это был как раз уже второй или третий курс. Потому что второй курс все равно мы проходили фотокомпозицию, и, по-моему, только в конце мы начинали снимать какие-то первые работы. Первый черно-белый этюд на черно-белую пленку. Вот тогда и камера попала мне в руки первый раз.
Ну, то есть камера все равно была пленочная, первая, которая к вам попала?
Конечно, тогда, в принципе, цифровых камер-то и не было. Весь кинематограф работал на кинопленке, как заграничный, так и советский в тот период, потом уже, так сказать, российский тоже. До какого-то момента все это происходило на кинопленку, снималось, а потом уже вот пришли цифровые камеры.
Просто я, насколько понимаю, для операторов сегодня это тоже своеобразная больная тема, цифра или пленка, и вот вроде все заставляют снимать на цифру, и вроде как по индустриальным требованиям надо снимать на цифру, но всем все равно хочется снимать на пленку. Вы к этому числу относитесь или нет?
У меня сначала, наверное, когда вот первые камеры появились, для меня это было, конечно, сложный момент этого перехода, да, но он незаметно, на самом деле, произошел. Я к этому отнесся сначала, скажем, осторожно, так, пока не появились камеры с такими, скажем, более совершенными матрицами, которые уже давали изображения, довольно похожие на то, что дает кинопленка. Потом вообще, в принципе, что произошло? Сначала мы снимали на кинопленку, и потом, скажем, то, что касается потом копий, которые выпускались, они выпускались с прямой печатью, с кинопленки негативно на позитивно. Так как потом уже DI, так называемый цифровой интермедиат, пришел на рынок, то есть уже с негативной кинопленки уже не печаталось напрямую на пленку, как это было раньше, на позитивную пленку, как это было раньше. А все происходило путем уже, скажем так, изображение пленочное превращалось в цифровое изображение и корректировалось уже путем, скажем так, вмешательства цифровой технологии. И уже пошли и проекты цифровые, и экраны цифровые, ну и так далее. Все это сменилось. Поэтому вообще произошло, так сказать, изменение генерации изображения. Вообще, в принципе, то есть если раньше мы смотрели с кинопленки, с позитивной кинопленки на просвет, на экран в кинотеатре фильм, то сейчас все равно мы смотрим цифровое уже изображение. Но, безусловно, пленка остается как бы, просто остается пленкой. У нее характер, скажем так, фотографического материала, а не цифрового. Но потом это все немножко вот начало уже приходить в такую ситуацию, что некоторые режиссеры, например, допустим, взять сейчас вот режиссеров, которые сейчас продолжают снимать на пленку. В основном это американские режиссеры, это Кристофер Нолан, допустим. Все его фильмы сняты в основном на пленку, и он продолжает эту историю снимать, и причем снимает на очень крупный формат, самый большой формат, который есть у нас, и это формат IMAX. И он, скажем, вообще придерживается этой своей позиции, снимает вообще все фильмы, то есть то, что касается фильма «Интерстеллера», допустим, «Начало», даже первый его опыт был большого такого экшена, Это был опыт съемки «Темный рыцарь», вот «Бэтмен». Он сначала снял «Бэтмен. Начало», там еще вот IMAX, по-моему, не было, а потом уже пошел формат IMAX. Все равно была пленка. Второй, как бы, вот если пример взять, сейчас картины вышли «Тарантино», который сейчас «Однажды в Голливуде» тоже на пленку. «Омерзительная восьмерка» снята на, тоже на 70 миллиметров вообще, тоже на широкий формат. И, допустим, есть, например, режиссер Дэвид Финчер, который очень к изображению относится щепетильно, и у него есть вообще свои пристрастия, которые он из картины в картину переносит. И видно, что это вот его какие-то вещи любимые, через то, что касается изображения. Да? Он, допустим, с появлением цифры перешел на цифровые технологии довольно безболезненно. И в одном из интервью сказал, что мне, в принципе, не особо важно, на что это будет снято. Главное, чтобы это мне подходило и выглядело это достойно. И когда вот появились эти матрицы, они, безусловно, позволили уже, так сказать, давать такую хорошего качества как бы фотографию, да, которая практически была очень близка к пленке. Вот такой какой-то момент.
Ну, то есть для вас этот вопрос не принципиальный?
В данный момент да. Конечно, безусловно, я бы на пленку бы снял картину. То, что касается нашего, скажем так, кинопроизводства, то картина «Одесса», которую снял Валерий Тодоровский с Романом Васеновым, она снята вот на кинопленку. Они взяли и решили, что мы хотим. Но для этого нужно было, опять же, немножко возродить как-то проявочный цех на фирме «Синелап», на компании «Синелап», и проявить ее и так далее. Сейчас вообще, в принципе, в нашей стране на пленку практически ничего не снимаете.
А в теории, не знаю, «Защитников», допустим, можно было бы снять на пленку?
Можно было бы, но дело в том, что просто сейчас вопрос бюджетов.
А, ну то есть это было бы дороже просто?
Да, пленку надо проявить, пленку нужно потом превратить в DI. То есть если посчитать, это все плюс-минус, но это получается, в общем-то, дороже. И, скажем, в нашей индустрии все быстрее произошло, и все перешли на цифру довольно быстро.
Хорошо, Максим, мне всегда было интересно, снимают ли операторы в обычной жизни. То есть вот, когда вы не на работе, чем вы пользуетесь для того, чтобы снимать видео, не знаю, там, для себя, может быть, для социальных сетей, для семейного архива?
Вы знаете, я на самом деле вот в этом плане совершенно человек не то чтобы ленивый, но на самом деле я мало снимаю. Снимаю иногда на телефон что-то. По сравнению с тем, как это люди делают, да, и выкладывают все эти там и так далее, я, честно говоря, этим не занимаюсь. Потому что при том, что довольно большая в последнее время была, скажем так, загрузка по работе, и, в общем-то, каждый день приходится снимать кино, там, рекламу и так далее. И поэтому я как бы отдыхаю, стараюсь больше заниматься впитыванием какой-то реальной жизни, которая вокруг меня есть. В общем-то, и работа занимает большее, скажем, временное пространство. Поэтому я в этом плане немножко такой человек, который это не сильно снимает вот в жизни, так сказать. Редко бывает. У меня есть фотоаппарат такой серьезный, пленочный. Я периодически снимаю на него какие-то фотографии, но для этого как бы нужно в себе в какой-то момент, когда есть свободное время, немножко переключиться, вот, скажем, на тему снять какие-то фотографии. И меня это опять затягивает очень сильно, потому что это, опять же, немножко другая плоскость, но все равно это я работаю с изображением. Но это момент исключения. Оно наступает не всегда. Поэтому, так сказать, лежит фотоаппарат, я, допустим, жду вот этого момента. Вдруг раз он пришел, и я его, допустим, снимаю. Но это бывает редко.
Понятно. Я к чему спросил, Максим? К мобильному кино, потому что есть уже и фестивали разнообразные, и даже некоторые режиссеры и операторы пробуют снимать, ну, во всяком случае, по-моему, Netflix пытался с этим делом экспериментировать, снимать сериалы при использовании мобильного телефона. И даже сейчас, когда на рынок выходит та или иная новая модель, один из аспектов позиционирования его, да, вот смотрите, вот вы простой пользователь, можете кнопочку нажать, и будет у вас как в кино, и будет все здорово. Как вы относитесь к мобильному кино? Есть ли у него будущее?
Я думаю, что у него есть будущее. Просто вопрос как бы в том, что камеры в телефонах, да, они совершенствуются с каждым разом. Сейчас уже этот iPhone с тремя объективами вышел. Уже там матрицы серьезные такие, которые позволяют довольно качественное, скажем, изображение получить. Будущее есть. Вопрос в том, что там есть определенные ограничения все равно. Я не знаю, что будет через 10 лет. Это такими темпами растет. Каждый телефон выходит уже с новой матрицей. Это все лучше и лучше. Может быть, какие-то вещи, безусловно, будет совершенствоваться. Вопрос в том, что там есть определенные ограничения. Какие-то вещи можно сделать, а какие-то вещи делать то, что позволяет техника, с которой мы работаем в большом кино, она, конечно, позволяет больше. Это выборы и оптики, скажем, и все-таки чисто физически, если взять, то камера, они становятся сейчас, безусловно, и компактнее, и меньше, но они все равно в телефон-то вряд ли превратятся. Все равно пока это инструменты, которые физически должны иметь определенные размеры, объективы. Чем меньше, скажем, объектив по размеру, тем он менее качественный, нежели объектив по размеру побольше. Если сейчас взять какие-то линейки объективов, фирму Кук, допустим, которыми мы пользуемся, да, и, допустим, Filmaster Prime, Ари выпускает, немецкая фирма. Они все равно, там, 2 килограмма весят, куки полегче, но все равно они, собственно говоря, нам линзы, которые, скажем, набор линз, которые находятся в том или ином объективе, система этих линз, она имеет вес и так далее, и какой-то объем, и эти объективы довольно-таки большие, массивные, и они обеспечивают совершенно, конечно, другое изображение, нежели маленький объективчик, который стоит в телефоне, да. Съемка на, скажем, на телефон, она требует определенного киноязыка, что ли. Вот, то есть не все можно сделать. Палитры такой обширной нету, как в использовании, скажем, профессиональной техники. Но все равно делаются фильмы, они довольно успешные и интересные по-своему. То есть я думаю, что это определенная, скажем, ниша, которая будет, безусловно, развиваться, но она будет иметь свои какие-то особенности, сказал бы так.
Спасибо вам большое, Максим. А слушателям я напомню, что мы беседовали с российским кинооператором Максимом Осадчем.
Интервью на радио «Спутник».